Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Любови Баматовой.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Европейские наблюдатели критикуют выборы в России. Игорь Решетин приговорен к 11,5 годам заключения. В Грузии восстанавливают вещание и меди. Президент России Владимир Путин приветствовал результаты парламентских выборов. Он заявил о возросшей легитимности Госдумы. Ранее наблюдатели от ПАСЕ и парламентской ассамблеи ОБСЕ подвергли критике выборы, подчеркнув, что они не были демократическими и свободными. Европейский Союз и США выразили обеспокоенность из-за сообщений о серьезных нарушениях в ходе голосования. По официальным данным, на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила более 64% голосов, КПРФ примерно 11,5%, ЛДПР свыше 8%, «Справедливая Россия» около 8%. Один из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Гарри Каспаров назвал прошедшие выборы в Госдуму самыми грязными в современной истории страны. Другой оппозиционный лидер Эдуард Лимонов заявил:
эти выборы были подобны выборам в лагере строгого режима, где предлагается выбрать только из охраняющих лагерей офицеров.
Заявил Эдуард Лимонов. В Москве прошел митинг прокремлевского движения «Наши», на котором одна из активисток заявила:
к сожалению, у нас в стране есть люди, которые ненавидят нашу страну. Они давно продали и предали нашу страну. Это люди, которые не имеют права называться нашими гражданами. Я обращаюсь к ним. Господа Касьянов, Каспаров и Лимонов, мне стыдно, что вы живете в России.
Сказала активистка движения «Наши». Суд в Москве приговорил к 11,5 годам лишения свободы члена Российской академии космонавтики Игоря Решетина. Ученого обвинили в передаче секретных технологий Китаю. Вместе с Решетиным по делу проходят еще 3 человека. Следствие утверждает, что они передали Китаю данные, которые могут быть использованы при создании ракетных средств, доставке оружия массового поражения. Заместителю министра финансов России Сергею Старчаку предъявлено новое обвинение в превышении должностных полномочий. Мосгорсуд сегодня отклонил жалобу адвокатов на арест Старчака. Следственный комитет при Генпрокуратуре также отказался освободить его, несмотря на личное поручительство министра финансов Алексея Кудрина. Старчака, задержанного в середине ноября, обвиняют в попытке хищения более 40 миллионов долларов бюджетных средств.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Грузии приняли решение возобновить вещание телеканала «Имеди» в ближайшие дни, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
На специальном брифинге исполняющий обязанности президента Нино Бурджинадзе официально обратилась с просьбой к генеральному прокурору. С учетом необходимости обеспечения равных возможностей средств массовой информации в предвыборный период, прошу рассмотреть вопрос о снятии ареста на имущество телекомпании «Имеди», несмотря на то, что эта телекомпания по-прежнему принадлежит одному из кандидатов в президенты Бадри Патеркасишвили. При этом Нино Бурджинадзе не скрыла, что главной причиной решения стало требование международных организаций и западных государств. Уже в пятницу «Имеди», возможно, выйдет в эфир. По мнению большинства наблюдателей, настоящая предвыборная кампания в Грузии начнется именно после этого. Несколько дней назад известный в прошлом польский правозащитник Адам Михник, проведя переговоры с Бурджинадзе, заявил по сути, что без возобновления вещания «Имеди» Запад не признает легитимными предстоящие 5 января президентские выборы. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Судане освобождена учительница-англичанка, приговоренная к 15 суткам ареста по обвинению в оскорблении ислама. Президент страны Омар Аль-Башир помиловал ее после встречи с двумя британскими пэрами, представителями мусульманской общины Великобритании, специально прибывшими в Судан, чтобы добиться освобождения соотечественницы. 54-летняя Джиллиан Гиббонс навлекла на себя обвинение тем, что ее ученики решили назвать плюшевого мишку Мухаммедом, то же имя носит почитаемый мусульманами пророк. В столице Судана прошли демонстрации с требованием казнить учительницу. Израиль освободил более 400 палестинских заключенных. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Перед освобождением все заключенные подписали обязательство о прекращении террористической деятельности. 21 человек отправлен в сектор Газа, остальные 408 на западный берег Иордана. Большинство из них – члены партии «Фатх», которую возглавляет глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Об освобождении узников Израиль объявил еще накануне Ближневосточной конференции в США, где израильский премьер Эхуд Ольмерт и Аббас подтвердили намерение возобновить мирные переговоры, прерванные 7 лет назад. В воскресенье Ольмерт заявил, что срок в один год, объявленный на конференции в Анаполисе, не является обязательством, но стороны приложат все усилия, чтобы в него уложиться. Мы приложим все усилия и надеемся достичь соглашения к концу 2008 года. Однако это ни в коем случае не следует считать обязательством для правительства или жесткими временными рамками для всего мирного процесса, сказал глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Граждане Венесуэлы отвергли поправки Конституции, которые продлевали на неограниченный срок полномочия президента Уго Чавеса. Против высказался 51% венесуэльцев, за 49%. Чавес признал поражение, но заявил, что будет продолжать борьбу за построение социализма в Венесуэле. Нынешний президентский срок Чавеса истекает в 2013 году. По меньшей мере 6 человек стали жертвами терактов в Пакистане. Бомба взорвалась в мусульманской религиозной школе медресе. Все погибшие учащиеся школы, еще 4 ранены. Трагедия произошла в небольшом городке провинции Балуджистан на юго-западе страны. Снежная буря, пронесшаяся над центральными штатами США, стала причиной гибели 11 человек. Тысячи домов остались без электричества. Пришлось отменить десятки авиарейсов. Вы слушали выпуск новостей «Радио Свобода». Ознакомиться с ним вы можете также и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Главная тема этого часа нашей программы и сегодняшнего дня, конечно же, итоги выборов в Государственную Думу России. Кроме этого, некоторые другие темы, обзоры американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с итогов выборов и с оценки этих выборов, на этот раз с оценки наблюдателями от международных организаций. Несколько часов назад стало известно, что наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы назвали их недемократическими и несправедливыми. Председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Йоран Ленмаркер отметил, что среди политических партий не было равноправия, а глава миссии наблюдателей ПАСЕ Люк Ван дер Бранде назвал прошедшие выборы управляемыми. Я передаю микрофон моему коллеге Даниле Гальперовичу, который следил за всем сюжетом с международным наблюдением за выборами.
Международные наблюдатели, приехавшие на выборы в Государственную Думу от парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы, а также от Северного Совета, терпели долго. Они не поддавались на уговоры рассказать о своих наблюдениях, прошедшей ночью, когда впечатлений у них было уже более чем достаточно. Но на официальной пресс-конференции, как и было обещано, наблюдатели от организаций, полноправным членом которых Россия является, сделали весьма жесткое заявление. Сначала позицию европейских депутатов озвучил президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Йоран Ленмаркер.
Наш основной вывод состоит в том, что эти выборы, по нашему мнению, не соответствуют стандартам и обязательствам, принятым в ОБСЕ и Совете Европы, и поэтому мы говорим, что они не были справедливыми. Я бы хотел остановиться на 4 наиболее значительных моментах. Во-первых, слияние государства и политической партии является злоупотреблением властью и явно противоречит международным обязательствам и стандартам. Во-вторых, масс-медиа, очевидно, приняли сторону президента Путина и правящей Единой России. Кроме того, новые избирательные законы не дают новым и небольшим партиям развиваться и эффективно конкурировать. И, наконец, имеется множество сообщений о притеснениях и создании всяческих препятствий для оппозиционных партий.
Выступление главы миссии ПАСЕ Люка Ванденбрандена было несколько более эмоциональным и показывало, что он вполне знаком с новейшим российским политическим сленгом.
Это действительно были не выборы Государственной Думы, а скорее референдум в поддержку президента. Администрация президента и сам президент оказывали огромное подавляющее влияние на предвыборный процесс и на сами выборы. Определенно, здесь имело место злоупотребление административным ресурсом. Если Россия – это управляемая демократия, то, соответственно, это были управляемые выборы.
Российские масс-медиа откомментировали заявление представителей ОБСЕ и ПАСЕ как неподтвержденное фактами, но на самом деле в заявлении перечислены весьма конкретные претензии к думской кампании. Наблюдатели видели даже голосование людей, не зарегистрированных на конкретном участке и не имевших открепительных удостоверений. На некоторые участки, вопреки закону, международных наблюдателей не допустили вообще. Что же теперь ждет Россию в организациях, так низко оценивших состоявшееся голосование? По словам Йорана Ленмаркера, из его парламентской ассамблеи российских депутатов никто выгонять не собирается.
Мой ответ в части, касающейся парламентской ассамблеи ОБСЕ, очень прост. Мы работаем со всеми 55 парламентами, которые состоят в нашей организации. Мы считаем, что это очень важно – работать вместе, чтобы иметь возможность оказывать влияние и дискутировать.
Люк Ванденбранден будет детально информировать своих коллег о выборах в Госдуму, но об исключении России из парламентской ассамблеи Совета Европы тоже никто не говорит.
Первое, если говорить о последствиях, это то, что 17 декабря я подготовлю доклад об этих выборах для Бюро Ассамблеи, но кроме этого, я как докладчик по российской теме в Комитете по мониторингу ПАСЕ буду готовить обширный доклад о ситуации в России для сессии Парламентской Ассамблеи, намеченной на октябрь будущего года. Россия, вступив в 1996 году в Совет Европы, взяла на себя обязательство стремиться к соответствию стандартам этой организации. А демократический характер выборов – это один из базовых показателей наличия демократии в стране. Но стремление к соответствию демократическим стандартам – это процесс. И здесь мы говорим скорее о вовлечении России, а не об исключении ее, я бы так сказал.
Миссии европейцев были достаточно обширными, они охватывали Россию с востока на запад, и депутат ПАСЕ Ханне Северинсен из Дании подытожила для «Радио Свобода» свои впечатления от голосования в российской провинции.
Технически можно сказать, что выборы были организованы хорошо, но это не имеет отношения к тому, были ли они свободными и справедливыми. Как мы отметили в заявлении, справедливыми они точно не были, но и свободными тоже. Возможности для давления на избирателей я видела сама. Например, в Екатеринбурге. В одной из местных больниц не было специально оборудованных мест, и пациенты заполняли бюллетени на виду у всех. На самих избирательных участках города люди целыми группами заходили в кабинки, что вообще-то не по правилам. Но также при всех этих обстоятельствах я должна подчеркнуть, что многие россияне действительно гордятся Путиным и думают, что он сделал много хорошего для страны. Так что можно сказать, что российский народ выразил свою волю.
Если европейцы эти думские выборы раскритиковали, то наблюдатели от СНГ, наоборот, сочли их в чем-то даже образцом для подражания. Они выпустили специальное заявление, которое зачитал глава миссии наблюдателей СНГ Наурыз Айдаров.
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, состоявшиеся 2 декабря 2007 года, соответствуют нормам действующего государственного избирательного законодательства, общепринятым подходом к проведению демократических выборов. Признают прошедшие выборы Государственной Думы свободными и транспарентными. Международный наблюдатель от Содружества независимых государств предлагает другим международным наблюдателям, разделяющим выводы и оценки нашей миссии, присоединиться к данному заявлению.
Надо сказать, что наблюдатели от Содружества независимых государств и выборы в Белоруссии регулярно признавали хорошо организованными, свободными и справедливыми. Кстати, первым Центризбирком России с удачным проведением выборов и корректной агитацией поздравила Центральная избирательная комиссия Белоруссии. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим разговор об итогах выборов в этом часе информационной программы «Время свободы». И, естественно, в итоговом часе «Времени свободы», который ведет сегодня мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Напомню, в Москве сейчас 18 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин приветствовал результаты парламентских выборов и заявил о возросшей легитимности Госдумы. Наблюдатели от ПАСЕ и парламентской ассамблеи ОБСЕ подвергли критике выборы, подчеркнув, что они не были демократическими и свободными. Европейский Союз и США выразили обеспокоенность из-за сообщений о серьезных нарушениях в ходе голосования. Один из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Гарри Каспаров назвал прошедшие выборы в Госдуму самыми грязными в современной истории страны. В Москве суд приговорил к 11,5 годам лишения свободы члена Российской академии космонавтики Игоря Решетина. Ученого обвинили в передаче секретных технологий Китаю. Заместителю министра финансов России Сергею Старчаку предъявлено новое обвинение в превышении должностных полномочий. Ну и, как я уже говорил, разговор на предвыборные темы мы продолжим и в этом, и в следующем часе информационной программы, точнее, в этом часе информационной программы и в итоговом часе. И, конечно же, в других программах, которые будут звучать сегодня в эфире «Свободы», в частности, в программе «Время политики». В прямом эфире ситуацию с итогами выборов и с тем, что ждет российский политический процесс после 2 декабря 2007 года, обсудят политологи Александр Кынев и Григорий Голосов. С ними будет беседовать мой коллега Михаил Соколов в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Ну, а разговор о том, как выборы виделись из-за границ России, в частности, в Соединенных Штатах, мы сейчас продолжим с моей коллегой Ириной Лагуниной, которая подготовила обзор свежей американской прессы. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Добрый день. Не прошло 2 часов, как мы с вами говорили о том, как европейские журналисты оценивают выборы. Что пишут в Америке?
Вот, кстати сказать, по поводу европейских журналистов, я хотела вернуться к репортажу Данила Гальперовича. Вчера президент Беларуси Лукашенко дал интервью газете «El País», как я выяснила сегодня, где заявил, что давление со стороны США сближает нас с Венесуэлой и Ираном. То есть, если кому-то еще не видны параллели, то они, о них скажет президент Беларуси Лукашенко. Но, тем не менее, американские газеты. Вы знаете, оценка мало отличается от той оценки, которую дали европейские газеты. В общем, международная пресса, можно сказать, едина в своем отношении к российским выводам и выборам. И вывод такой: обвинения в нарушениях в ходе выборов требуют ответа. Это Wall Street Journal. В чистой победе видны грязные уловки. Chicago Tribune и так далее. Заголовки, в принципе, аналогичные. Большинство газет, однако, американских, говорят уже о президентских выборах и о схемах, которыми может воспользоваться Владимир Путин, чтобы сохранить за собой власть. Ну, мы все эти схемы знаем, мы их немало обсуждали, поэтому я остановлюсь на тех публикациях, которые касаются непосредственно технологий выборов в России. И это, прежде всего, Chicago Tribune, которая делает из того, что произошло в России, такой вывод. Для Вашингтона и Западной Европы результаты этих выборов означают, что им по-прежнему предстоит выстраивать отношения с непредсказуемым и набравшимся еще больше смелости Кремлем, который избрал антагонистическую агрессивную политику по отношению к администрации Буша по целому ряду вопросов от Ирана и энергетической безопасности до ракетного щита в Европе. Но сколь легитимными будет считать эти выборы Вашингтон, остается вопросом. Европа, то есть ОБСЕ, предпочла не посылать наблюдателей на эти выборы, поскольку Россия стала чинить им препятствия. Ну а Wall Street Journal практически отвечает на этот вопрос, перечисляя нарушения в ходе голосования. на вопрос о том, насколько легитимными будут признаны эти выборы. Wall Street Journal пишет, что в ходе предвыборной кампании российские города были обклеены гигантскими плакатами Путина и карликовой предвыборной агитации его оппонентов. Его предвыборные выступления затмили российский государственный телевизионный экран, в то время как его противники практически вообще никакого внимания прессы не получили. Нарушения отмечались и непосредственно в день голосования. Из этого газета делает следующий вывод. Ход выборов ставит под сомнение легитимность их результатов и способности «Единой России» законно править страной. Это тем более важно, что Кремль, скорее всего, попытается использовать результаты этих выборов, чтобы перекроить политический ландшафт страны и обеспечить Владимиру Путину политическое влияние и после президентских выборов, отмечает газета Wall Street Journal.
Давайте теперь поговорим о другом голосовании, которое произошло в Венесуэле. Там как раз любимец президента Лукашенко, Уго Чавес, потерпел поражение. И вот это как раз говорит о том, что, видимо, все-таки между Лукашенко и Чавесом есть какая-то разница. Лукашенко не проигрывает референдумы.
Ну, Путин и партия «Единая Россия» тоже не проигрывают.
Еще не было референдума настоящего.
Тем не менее, Уго Чавес назвал Владимира Путина братом, так что какие-то параллели там тоже есть. Ясно, останусь тогда в газете Wall Street Journal. Она публикует анализ референдума в Венесуэле, на котором, как вы правильно отметили, потерпел поражение президент Уго Чавес. В ходе референдума венесуэльцы должны были проголосовать за или против поправок к Конституции, которые значительно расширяли бы права президента и дали бы ему возможность оставаться у власти сколь угодно долго, то есть переизбираться сколь угодно долго. Поражение Чавеса, который привык одерживать победу, собрав на 20% голосов больше, чем остальные, это поражение свидетельствует о том, сколько его собственных сторонников от него отвернулись в последнее время. И первое место в списке занимает недовольство тем, что в стране не хватает продуктов питания. Чавес заморозил цены на некоторые ключевые товары, в результате чего они просто исчезли с прилавков. Газета отмечает, что в Каракасе, например, нет молока. Wall Street Journal пишет о том, что также высокий процент людей просто не явились на референдум. Это в основном средний класс, люди, которые считали, что от их голоса все равно ничего не зависит, а результаты так и так будут подделаны. Это то, что выделяет в референдуме Wall Street Journal. Лос-Анджелес Таймс, корреспондент газеты, отмечает, что основной аргумент тех, кто голосовал против, это даже не социалистическая экономика Чавеса, а опасение, что он запросил себе слишком много. И право назначать местных представителей, голос которых будет, значит, больше, чем голос представителей, избранных народом, и право распоряжаться казной и неограниченную по срокам власть. Его модель не коммунизм и не социализм. Это залокированная система единоличного управления, которая ставит Чавеса надо всеми, делает его мессией, приводит Лос-Анджелес Таймс, мнение одного из жителей Каракаса, пришедшего на референдум.
Спасибо, Ирина. Мы продолжим разговор об итогах выборов и российских, и даже венесуэльских в итоговом выпуске программы «Время свободы». И в этом часе, конечно, мы о российских выборах будем говорить и буквально сейчас. Итак, обзор свежей американской прессы подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Так, как я уже говорил, продолжим тему выборов, точнее, реакции на эти выборы. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» не принимала участие в выборах в качестве, так сказать, политической силы, считая их нечестными. Сегодня «Другая Россия» организует в Москве необычную акцию протеста против нарушений демократических норм и диктата властей. Мой коллега Мумин Шакиров находится сейчас на улицах Москвы вместе с оппозиционерами, и он по телефону в прямом эфире. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте, я нахожусь на углу Большого Черкасского переулка и Никитской улицы. Здесь десятки корреспондентов и представителей «Другой России». Молодые люди прогуливаются с гвоздиками. Вот рядом со мной стоит Юрий, представитель запрещенной национал-большевистской партии. Я сейчас передам ему слово, и он попытается объяснить, зачем он сюда пришел и что он здесь делает.
Здравствуйте, значит... 2 декабря в России произошло чудовищное преступление, очередная фальсификация выборов. Мы имеем на руках факты этого. В частности, даже в Москве на множестве избирательных участков голосовали, например, милиционеры, которых специально согнали из других регионов и голосовали не подкрепительным. Создали, во-первых, явку, во-вторых, голосование за «Единую Россию» обеспечили. Помимо этого, сама выборная система, она преступна, потому что к ней не допущены многие организации. 3/4 политических сил страны не допущены до выборов, до участия в выборах. это Республиканская партия России, это запрещенная партия Эдуарда Лимонова, это партия «Великая Россия» и десяток других организаций, которых просто не допустили выборы. Эти выборы проходили без порога явки, то есть неважно, какое число, количество населения придет, все равно не состоятся, и не было графы против всех. Это был Юрий, представляющий... Это Момин Шакиров, Юрий, представитель запрещенной национал-большевистской партии, только что выступал в нашем эфире. Я хочу продолжить свой репортаж. Дело в том, что двое представителей другой России с гвоздиками, они прошли в сторону Центральной избирательной комиссии, их туда пропустили. И вот сейчас все журналисты ждут, когда они вернутся обратно. Что касается обстановки, здесь десятки машин с ОМОНом перекрыли все подступы к Центральной избирательной комиссии. Совершенно невозможно туда пройти. И, как ранее говорил лидер ОГФ Гарри Каспаров, то, что это не будет какая-то акция, значит, силовая или активная. Это просто будет прогулка по улицам, которые ведут Центральной избирательной комиссии, или народные гуляния, так он назвал. Поэтому представители ОГФ тут раздают интервью и рассказывают о том, зачем они сюда пришли. В основном здесь, как я заметил, представители иностранных компаний, российских журналистов меньше, больше зарубежных. Вот сейчас я вижу, как очередное интервью раздают активисты, и все камеры устремлены на говорящего человека. Кирилл?
Спасибо, Мумин, наш корреспондент Мумин Шакиров, который присутствует на гулянии, новый жанр в арсенале российской оппозиции, в гулянии к Центризбиркому представителей коалиции «Другая Россия». Мумин продолжит следить за тем, что происходит сейчас у Центризбиркома. А мы продолжим тему реакции российской оппозиции на итоги и на сам процесс голосования 2 декабря. Буквально час тому назад один из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Гарри Каспаров назвал прошедшие выборы в Госдуму самыми грязными в современной истории страны.
Необходимо буквально, хотя бы несколько дней, чтобы эту ситуацию оценить и понять, какие могут быть наши последующие шаги. Мне кажется, что сейчас всем участникам процесса официального требуется несколько дней, чтобы просто почувствовать себя в этой новой ситуации. Мы никогда не скрывали, что наша главная задача – демонтаж режима. Демонтаж путинского режима. Сейчас мы расширяем это толкование. Демонтаж ельцинского путинского режима. Режима, который начал складываться в 90-е годы и полностью сформировался сейчас. И для этого мы готовы создавать самую широкую коалицию, которая позволила бы добиться этой цели. Мы считаем, что те установки, которые впервые были обозначены на конференции «Другой России» в июле 2006 года, они по-прежнему сохраняют свою актуальность. Мы надеемся, что сейчас, после такого бесцеремонного попрания всех конституционных прав российских граждан, российская политическая элита и активы разных российских политических партий, они готовы будут все-таки начать серьезные переговоры о совместных действиях на президентских выборах. Конечно, мало надежды, что на президентских выборах власть будет вести себя более порядочно, чем сейчас. Но также очевидно, что если на этих выборах все было более-менее очевидно для властей, то есть надо было сыпать в единый «Единой России», то сейчас будет решаться реально вопрос о власти. Потому что вопрос о власти, конечно, 2 декабря не решался. И это может привести к совершенно непредсказуемым последствиям, когда начнется настоящая борьба внутри кремлевских группировок. И если оппозиция, реально вся оппозиция, сможет найти в себе силы объединиться, но объединиться по совершенно конкретному поводу, а именно борьбы за демонтаж путинского режима, то, может быть, ситуация будет далеко не такой мрачной, как она представляется сегодня. Поэтому задача «Другой России» – это продолжить нашу работу по формированию такой коалиции с учетом того, что все наши прогнозы, которые мы делали, они сбылись. Мы много раз говорили о том, что любые переговоры с Кремлем обречены на неудачу. К сожалению, за эти полтора года представители политических сил, с которыми мы вели переговоры, они регулярно использовали площадку переговорную с «Другой Россией» как способ поднять свою капитализацию в Кремле. Это не секрет, что именно это было как бы главным оружием, главным козырем представителей и КПРФ, и Яблока, и СПС. Результат налицо. Совершенно очевидно, что политика соглашательства коллаборационизма потерпела крах. И мы сейчас будем ждать, в общем-то, реакции вот, в течение нескольких дней, которая позволила бы нам определить направление движения. Но что касается нас, мы, безусловно, свою борьбу собираемся продолжать. Просто надо понять, какова будет конфигурация, потому что правильно надо все-таки, исходя из той ситуации, которая сейчас складывается, определить наиболее эффективную стратегию.
Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, на сегодняшней пресс-конференции в Москве. Разговор о выборах, как я уже говорил, мы продолжим и в итоговом выпуске программы «Время свободы», и в других программах, которые будут звучать сегодня в эфире нашего радио. И, конечно, все выборные материалы, аналитические статьи, публицистику и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В Москве сейчас 18:30. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин приветствовал результаты парламентских выборов и заявил о возросшей легитимности Госдумы. Наблюдатели от ПАСЕ и парламентской ассамблеи ОБСЕ подвергли выборы критике, подчеркнув, что они не были демократическими и свободными. Европейский Союз и США выразили обеспокоенность из-за сообщений о серьезных нарушениях в ходе голосования. Один из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Гарри Каспаров назвал прошедшие выборы в Госдуму самыми грязными в современной истории страны. В Москве суд приговорил к 11,5 годам лишения свободы члена Российской академии космонавтики Игоря Решетина. Ученого обвинили в передаче секретных технологий Китаю. Трое других фигурантов дела приговорены к заключению на сроки от 5 до 11 лет. Заместителю министра финансов России Сергею Старчаку предъявлено новое обвинение в превышении должностных полномочий. Мосгорсуд сегодня отклонил жалобу адвокатов на арест Старчака. Следственный комитет при Генпрокуратуре также отказался освободить его, несмотря на личное поручительство министра финансов Алексея Кудрина. Власти Грузии приняли решение возобновить вещание телеканала «Имеди» в ближайшие дни. Как передает корреспондент «Радио Свобода», исполняющий обязанности президента Нино Бурджанадзе обратилась к генеральному прокурору с просьбой снять арест на имущество телекомпании. В Судане освобождена учительница-британка, приговоренная к 15 суткам тюрьмы по обвинению в оскорблении ислама. Президент страны Омар Аль-Башир помиловал ее после встречи с двумя британскими пэрами, представителями мусульманской общины Великобритании, которые специально прибыли в Судан, чтобы добиться освобождения соотечественницы. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 3 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
3 декабря 1985 года. Культура, судьбы, время. Памяти Константина Симонова. У микрофона Сергей Довлатов.
Задумываясь о судьбах официальных советских писателей, мы склонны иногда грубовато разделять их на тех, кто сопротивляется идеологическим догмам, и на услужливых трубадуров режима. Но есть и писатели, которых трудно отнести к той или иной категории. К числу таких загадочных писателей можно едва ли не в первую очередь отнести Константина Михайловича Симонова. Едва ли не каждое его новое значительное произведение удостаивалось премий и наград. Был депутатом Верховного Совета. То есть, по всем этим признакам, Симонов был типичным литературным вельможей. С другой стороны, Симонов был талантливым лирическим поэтом, искушенным драматургом, и всю жизнь за ним следовала репутация доступного, обаятельного человека, этакого советского Хемингуэя, джентльмена и славного парня, распространяющего запах пороха и коньяка. Симонов оказался чуть ли не единственным советским писателем, которого с симпатией рисует в своих необычайно резких и бескомпромиссных мемуарах Надежда Яковлевна Мандельштам. В трудное время Симонов буквально навязал Надежде Мандельштам крупную денежную сумму. осенью 1946 года Симонов председательствовал на знаменитом собрании ленинградских писателей, возглавив расправу над Михаилом Зощенко. И тот же Симонов в качестве главного редактора «Нового мира» подписал с Михаилом Зощенко договор на пьесу и выплатил ему аванс, хотя был совершенно уверен, что напечатать эту пьесу в журнале не удастся. Я не раз задумывался над судьбой этого писателя и пришел к выводу, что в Симонове уживались два разных начала. Он был одновременно частным лицом и общественной фигурой. Как человек и писатель, Симонов ценил настоящее творчество, верил в дружбу и храбро воевал. А как функционер, предавал друзей и писал на смерть Сталина раболепные лакейские стихи. Романы Симонова написаны добротно и не несут в себе открытой конструктивной лжи. Но, увы, в памяти потомков остается не только творчество писателя, но и его гражданские поступки. Я боюсь, что Симонов монумент легко заслонит при этом Симонова человека.
Сергей Довлатов. Памяти Константина Симонова. Радио «Свобода». 3 декабря 1985 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А мы вернемся к новостям. Новостям культуры о них расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
Американская актриса Мия Фэрроу объявила о создании фонда в помощь выжившим в гражданской войне в суданской провинции Дарфур. На пресс-конференции в Лондоне Фэрроу сказала, что средства, перечисленные в фонд для Дарфура, будут расходоваться на помощь сотням тысяч беженцев. В результате кровопролитной гражданской войны в Дарфуре погибли как минимум 200 тысяч человек, а 2,5 миллиона вынуждены были покинуть свои дома. Комментируя арест в Хараре английской учительницы, обвиненной в богохульстве, Мия Фэрроу сказала, что это дело еще раз подтверждает жестокость суданских властей. В Мьянме, Бирме, стране, которой управляет военная хунта, впервые состоится кинофестиваль. На следующей неделе в Рангуне откроется фестиваль фильмов стран АСЕАН, приуроченный к десятилетию образования этой ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В программе всего 7 картин, в том числе любовная драма «Загадка снега» производства Мьянмы. Три страны-члены АСЕАН, Бруней, Камбоджа и Лаос, своих фильмов на фестиваль не представили. Рукописная страница любовной повести, написанной Наполеоном Бонапартом, ушла с аукциона в Фонтенбло за 35 тысяч долларов. В 1795 году Наполеон написал повесть «Клессон и Жени». В основу ее сюжета легли отношения будущего императора с Дезире Клери, сестрой жены его брата. Это единственное художественное произведение Наполеона. При его жизни оно не публиковалось. Страница черновика хранилась в частной коллекции. Концертом в Ванкувере группа Spice Girls начала в воскресенье свое первое почти за 10 лет турне в полном оригинальном составе. Квинтет был сверхпопулярен в начале 90-х годов, разошлось более 55 миллионов экземпляров их дисков. В 98-м году его покинула певица Джерри Холливелл, а в 2001 году группа распалась. Накануне концерта участница группы Виктория Бекхэм, жена знаменитого футболиста, подарила подругам специальные браслеты в знак их воссоединения. На сцене девушки появились в золотистых костюмах от Роберто Кавалли и исполнили самые знаменитые свои песни. В программу их турне входят также Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Нью-Йорк, Лондон и Мадрид.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
А мы продолжим культурные темы. Выставка «Перед распутьями земными» открылась в Музее изобразительных искусств имени Пушкина «Традиционные декабрьские вечера Святослава Рихтера». В программе этого международного музыкального фестиваля произведения, которые связаны с темами жизненного пути и дороги, как преодоление пространства, рассказывает Лиля Пальвелева.
Название «Перед распутьями земными» – это строчка из пушкинского стихотворения с рассуждениями об участи поэта. Выставка расширяет тему, и потому на ней «Левитан» с его знаменитой «Владимиркой» из собрания Третьяковской галереи представлен, и старинные европейские географические атласы из исторического музея. Нынешние декабрьские вечера уже 27-е по счету. В каждом году для этого проекта, где изобразительное искусство и музыка дополняют друг друга, придумывается новая тема. Отчего на этот раз выбрали именно эту? Тем более, что в прежние годы уже были выставки «Вавилонская башня. Земля. Небо» и «Россия в пути» про так называемые «путные иконы». Вот разъяснение Ирины Антоновой, директора Музея изобразительных искусств.
Это как бы третья часть замысла нашего сотрудника Даниловой Ирины Евгеньевны, которая делает тему сначала как вот тема в иконе. Путная икона – это та икона, которую с собой путники брали, когда они куда-то ехали. Потом была выставка, связанная с Вавилонской башней, то есть стремлением человека всегда куда-то ввысь, но, к сожалению, все Вавилонские башни потом обрушивались. И мы ту выставку кончали, кстати говоря, вот этими небоскребами, которые были взорваны 11 сентября. То есть они тоже шли ввысь. Вот человеческая трагическая история их обрушила. Это несколько другое. Это больше направлено на человека. То есть это размышление о жизни, о пути.
Причем, по словам Ирины Антоновой, в равной мере духовном и географическом.
География как пространство, окружающее человека. Все-таки икона – это золотой фон. Если хотите, это и бесконечное пространство, и полное отсутствие, выключение пространства. Вот то, что открывает 17 век, Ренессанс, скажем, итальянский, он открывает человека. А вот здесь само пространство – это и небо, и земля, и перспектива, и даль. Весь этот огромный мир. Ну, а в музыке это еще более оказалось как-то звучащим. Ну, может быть, потому что музыка более абстрактный вид искусства, и там, конечно, это более еще эмоционально, очевидно, и вот как-то сразу передается слушателям.
Концерты в музее на Волхонке будут проходить вплоть до Нового года, а вот выставка продлится до конца января. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Андрей Широградский.
Делавшее много шума интервью с Олегом Шварцманом, опубликованное 30 ноября в газете «Коммерсант», продолжает обсуждаться российским интернет-сообществом. Сайт «Лента.ру» публикует интервью с директором издательского дома «Коммерсант» Даниилом Кудрявцевым. Вот что он рассказал по поводу того, при каких обстоятельствах вообще интервью появилось в газете.
В начале интервью Шварцманом видно, что это обычное интервью, неважно, хорошее или плохое, компании, которая занимается венчурными инвестициями. В общем, безобидный деловой текст. Что произошло с господином Шварцманом в процессе интервью, почему он решил изменить и тональность, и направление разговора, мы не знаем. Он был абсолютно трезв, и, насколько я знаю, журналист встречался с ним не один раз. Он встречался со Шварцманом тогда в Америке, но потом надо было его фотографировать, визировать интервью в окончательном виде, несмотря на то, что была его аудиозапись. Так вот, все эти разы Шварцман подтверждал и подписывал каждую страницу, то есть делал это совершенно сознательно. С другой стороны, означает ли это, что была попытка подсунуть нам такую информацию сознательно? Мне представляется это маловероятным. Дело в том, что сам факт того, что именно у него взяли интервью, является почти случайным. Шварцман не настолько известная фигура, чтобы была гарантия, что интервью у него возьмут, а потом и опубликуют. То есть технологически разыграть ситуацию с таким Шварцманом, чтобы он что-то озвучил в пользу одной группы против другой, необычайно сложно.
По-другому видит ситуацию обозреватель ежедневного журнала Максим Блант. В жесткой публикации под заголовком «Глисты» он рассматривает интервью со Шварцманом как программное заявление тех, кто стоит за главой силового блока в Кремле Игорем Сечиным.
По сути, интервью Шварцмана – это взгляд Сечина на план Путина, конкретная программа действий по искоренению врагов олигархов, укреплению экономической и политической мощи того, что еще принято по инерции называть российским государством. Это еще и провокация, которая направлена на более конфронтационное развитие событий, своего рода спецоперация по выявлению латентных несогласных. Раскрыв карты, Шварцман, Сечин, Путин не только во всеуслышание объявляют о новых правилах игры, но приглашают всех, кому они не по нраву, попробовать что-нибудь им противопоставить. Причем честно предупреждают, что отныне мир четко поделен на своих и врагов. И своим в этом мире позволено все, кроме предательства. Они над законом. А враги лишены каких бы то ни было прав.
Точки зрения, согласно которой интервью Шварцмана – это программное заявление, придерживается и обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина.
Люди такого толка без санкций не говорят. То есть это все совершилось с санкцией. Черным по белому нам заявлено, что в России есть люди, которые отбирают бизнес у других, которые делают это сознательно с целью отобрать бизнес, и что во главе их стоит Игорь Иванович Сечин. Если эти люди обнародовали такую свою программу, то мы будем заниматься рейдерством, и мы будем с ментами и силовиками отнимать все, что плохо лежит, и все, что хорошо лежит, делать, чтобы оно лежало плохо, то эти люди не просто чувствуют себя сверхсильными, они чувствуют себя абсолютными хозяевами ситуации.
В заключение еще одна короткая цитата из публикации Максима Бланта в ежедневном журнале. Интересно, что правдивость изложенных в интервью Шварцмана фактов мало у кого вызывает сомнения. Политика онлайн. Андрей Шарагадский.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин приветствовал результаты парламентских выборов и заявил о возросшей легитимности Госдумы. Наблюдатели от ПАСЕ и парламентской ассамблеи ОБСЕ подвергли выборы критике, подчеркнув, что они не были демократическими и свободными. Один из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Гарри Каспаров назвал прошедшие выборы в Госдуму самыми грязными в современной истории страны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря выросла до нового рекордного уровня и составила $275.40 за тонну, что примерно на $25 выше действовавшей ранее ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В сентябре и в октябре средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила примерно $76.70 за баррель или $560 за тонну. Говорит вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин.
Такие высокие цены на нефть, которые сейчас сложились, они могут затормозить рост мировой экономики. Некоторые прогнозы такие объявлялись, но пока это не общее мнение всех экспертов. Но, конечно, это такая цена на нефть увеличивает издержки, снижает возможности предприятий по прибыли. И, конечно, в конечном счете такое влияние есть, но пока оно не проявилось сильно.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-октябре выросла на 2,4% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, более чем до 449 миллионов 700 тысяч тонн. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья, согласно оперативным данным, составил 198 миллионов 600 тысяч тонн, что на 4,3% больше, чем в январе-октябре годом ранее. Поставки нефти в страны СНГ за этот период увеличились на 0,7%. Примерно до 33 миллионов 400 тысяч тонн. Правительство России до конца года намерено дополнительно выделить 15 миллиардов рублей на увеличение уставного капитала российской венчурной компании, которая была учреждена в августе 2006 года для софинансирования на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам она будет действовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. Президент России подписал закон, упрощающий оформление дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Документ, в частности, вводит в стране систему прямого урегулирования убытков, когда пострадавший в ДТП обращается за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не в компанию виновника, как сейчас. Закон также вводит предельный размер страхового возмещения вреда жизни и здоровью – не более 160 тысяч рублей на одного потерпевшего. Сейчас эта сумма составляет 240 тысяч рублей на всех потерпевших. Кроме того, оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесем ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции. О том, в каких случаях будет применяться такой порядок, рассказывает заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
Число пострадавших транспортных средств должно быть не больше двух. Каждое из этих транспортных средств должно быть застраховано. Пострадает только имущество. Здесь нет ущерба жизни или здоровью потерпевших. Объем ущерба до 25 тысяч рублей. И взаимное согласие в отношении оценки как по сумме, так и по тому, кто является виновником этого происшествия со стороны участников дорожно-транспортного происшествия.
Размер базовой части трудовой пенсии, не зависящей от трудового стажа пенсионера, с 1 декабря в России вырос на 300 рублей. Ранее базовая часть трудовой пенсии была увеличена с 1 октября с 900 до 1260 рублей в месяц. Причем планировалось, что эта индексация станет последней в 2007 году, говорит министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова.
Увеличение с 1 декабря базовой части пенсии на 300 рублей позволит в среднем увеличить пенсию на 370 рублей, поскольку разные категории пенсионеров получат разное увеличение. 300 рублей – это минимальное увеличение.
Следующее повышение размеров пенсии в России, согласно принятому в ноябре закону, произойдет 1 августа 2008 года. Тогда базовая часть трудовой пенсии будет увеличена еще на 234 рубля или на 15%. Об этом депутат Государственной Думы 4-го созыва, председатель Комитета Палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Это часть нашей общей политики, которая направлена на то, чтобы пенсии в нашей стране были достойными, чтобы они составляли не менее 40% от средней заработной платы, чтобы минимальные социальные пенсии превысили прожиточный минимум пенсионера. Эти задачи были поставлены президентом. Нам предстоит решить их в течение 3 лет, и мы уверены, что у государства хватит ресурсов для того, чтобы эти задачи были в полном объеме решены.
Правительство Франции намерено продать сегодня частным инвесторам до 3,7% акций Electricité de France, крупнейшей энергетической компании Европы. Выручку от продажи пакета, которая, по прогнозам, может превысить 8 миллиардов долларов, планируется направить на финансирование французских университетов. В целом, более 87% акций Electricité de France сегодня принадлежат государству. Согласно действующему законодательству, эта доля не может быть меньше 70%. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 24 рубля 42 копейки. На завтра 24,46. Евро сегодня стоит 36 рублей 1 копейку. Курс на вторник 35,91. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 47 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. Муниципалитет голландского города Энсхеде на прошлой неделе получил престижную архитектурную награду «Золотую пирамиду» за восстановление в прямом смысле из пепла целого района, полностью разрушенного в 2000 году, когда взорвался склад фейерверков. Район был не просто воссоздан. На месте проблемного, бедного квартала вырос новый город, в котором каждому жителю было предоставлено право построить дом своими мечты, любой формы и цвета, в любом архитектурном стиле. О городе, в котором не любят фейерверки, рассказывает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
Трагедия в голландском городе Энсхеде произошла 13 мая 2000 года, говорит менеджер по восстановлению пострадавшего квартала Ромбейк Тон Ван Сневенберг. 13 мая 2000 года выдался прекрасный солнечный день. Я собирал дома шкаф. Позвонили друзья и пригласили меня поехать купаться на песчаный карьер. По дороге я решил заскочить в мастерскую мастерскую по ремонту велосипедов и на рынок. Но в мастерской из-за хорошей погоды, наверное, стояла такая очередь, что я решил не ждать и пошел сразу на рынок. Тут еще и фейерверк почему-то начался, и все остановились на улице, чтобы посмотреть. Когда я через полчаса вернулся в велосипедную мастерскую, около половины четвертого, все еще было достаточно тихо, только фейерверк усилился, и толпа зевак не расходилась. Когда раздался первый удар и задрожала под ногами земля, мы спрятались в коридоре мастерской. Раздался еще один удар, полетели на пол стеллажи. С третьим, сильнейшим ударом, пришло понимание происходящего. На соседней улице, где только что стояли дома, все смело, как будто бы кто-то прошелся исполинской рукой. Вышел мастер и сказал, что с велосипедом сегодня вряд ли получится. Когда я пришел домой, то там все было в пыли. Первым делом я принялся дозваниваться родным и друзьям. Много линий не работало. Только когда я дозвонился до первого человека, подступили к горлу первые эмоции. Черный смог от взорвавшегося склада фейерверков висел над городом еще несколько дней. 23 человека погибли. Более 1000 были ранены. 1250 человек потеряли крышу над головой. Взрыв фактически сравнял с землей целый район площадью 60 гектаров, то есть по размеру равной четверти центра Амстердама. Тон ван Снелленберг. Есть еще один показатель, которого не найдешь в официальной статистике. Взрыв унес доверие населения к правительству. Ведь как ни крути, а безопасность населения – главная задача правительства. Кто бы ни был напрямую виноват во взрыве, правительство со своей задачей не справилось. Необходимо было вернуть доверие, причем не на словах. На восстановление района Ромбейк было выделено 600 миллионов евро. Причем только 15 миллионов из муниципального бюджета и чуть более 150 миллионов из государственного. Почти все остальные средства составили инвестиции строительных кооперативов, организаций, занимающихся строительством и сдачей в аренду социального, то есть недорогого, жилья. Что немаловажно, проектирование частных и кооперативных домов проходило при непосредственном участии населения. По уровню инновационной архитектуры Ромбейк теперь напоминает Роттердам или суперсовременный район на острове Ява в центре Амстердама. На разработку проекта «Стеклянного дворца своей мечты» всем возвращенцам и новым жителям предлагаются субсидии. В результате население района выросло в 3 раза. Некоторые дома по стоимости их строительства можно отнести к самой дорогой категории недвижимости. Однако прежним квартиросъемщикам кооперативы сдали жилье в этих домах по старым ценам, потому что главная задача была дать возможность всем вернуться. Неподалеку, вдоль разноцветной гирлянды домов 21 века, тянется пустая зеленая лужайка. В центре ее маленьким кратером зияет эпицентр взрыва. Рядом табличка с именами погибших. Софья Корниенко для Радио Свобода, Энсхеде.
Драматическая история со счастливым концом. Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов, завершила информационные часы программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас в студии «Свободы». Андрей, здравствуйте. Я даже не буду спрашивать вас, какая у вас тема. Тема главная. Понятно, что это итоги выборов.
Да, верно, Кирилл, конечно же, вы не ошибаетесь. Добрый вечер. Фактически монотемная программа. Сегодня мы поговорим о том, что думают наблюдатели разных международных организаций, ОБСЕ, ПАСЕ и СНГ, о выборах в Государственную Думу. Часть из них, те, кто представляют, скажем так, западноевропейские, североатлантические организации, считают эти выборы несправедливыми. На каких основаниях? Начинаются по всей стране яростные и разрозненные протесты оппозиции. Как оспорить итоги голосования? Поговорим об этом. Удастся ли оппозиция оппозиционерам сколько-нибудь серьезно представить свою позицию в российских судах. Самодовольство партии власти и успокоенность президента. Почему именно такая картинка выборов сложилась у западных экспертов? Как и всегда, Свобода представляет широкий спектр мнений западных экспертов. Сегодня наши корреспонденты говорили с уважаемыми американскими политологами, которые рассказали то, что думают они о перспективах развития России в демократической. И, к сожалению, Кирилл, в отличие от репортажа нашей коллеги Софьи Корниенко, эта история без счастливого пока финала. Вот таковы главные темы эфира. Я жду всех, кому интересна политика, а также песни Сергея Шнурова сегодня в 20 часов.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут на «Волнах свободы» разговор об итогах выборов продолжится в программе «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова Григорий Явлинский, лидер одной из партий, которые не попали в Государственную Думу. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы вернулись в Советский Союз.
Это была неравная борьба. Это не было равной политической конкуренции.
Мы не согласны с такого рода выборами. Это не выборы, это насилие.
Участие любой партии в этих выборах автоматически делает эти партии недемократическими.
Настроение хорошее, праздничное. Слава Богу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.